Андрей Ткачев. Сильнейший ученик. Книга первая. Глава первая. «Я не могу нащупать его пульс. Массаж сердца не помогает!» Раздается обеспокоенный, приятный девичий голос рядом со мной. «Вы не могли быть на тренировке полегче?» Сразу же после этого начинает кого-то ругать она. «Можно же было не применять настолько опасные методы!» Хочется сказать, что со мной все в порядке, но не получается. В груди как-то тяжело. Да и пошевелить конечностями не получается, чтобы хоть каким-то образом привлечь к себе внимание. «Я и так полегче», – в ответ произносит кто-то смущенно. «И вообще у Нила он больше рискует своей жизнью, чем на его полосах», – не очень внятно стал оправдываться он. «Эйка, можешь отойти за свежими полотенцами?» – раздается одновременно мягкий и в то же время властный голос. «Мы сейчас поможем ему, так что не волнуйся, а ты потом сделаешь компрессик, хорошо?» «Хорошо», – коротко бросает девушка, и слышно, как она поспешно убегает куда-то. Правда, шаги какие-то очень легкие, будто она и не касается пола. «Проследи, чтобы она не появилась тут, пока мы не закончим», – отдает приказ этот неизвестный, и, похоже, за девушкой устремляется кто-то еще. «Но что мы можем сделать, старейшина?» – раздается мягкий тенор. «Да с таким бы голосом в опере петь. Какие только глупые мысли не появляются в голове. Это же клиническая смерть». «Как смерть? О чем они? Я же тут! Просто пошевелиться не получается!» «Просто кому-то надо быть не настолько увлекающимся», – пожурил названный старейшиной. В ответ раздалось виноватое неразборчивое бурчание. «Есть одна возможность, но не факт, что получится. В любом случае, мне не хотелось бы расстраивать Эйка раньше времени. Лучше помоги перенести паренька в другое место, чтобы нам никто не помешал. И, возможно, ты вместе с Райлином еще можете потребоваться. А то у того, что я сделаю, могут быть последствия». «Ну, просто замечательно! А можно как-то без последствий?» «Хорошо, старейшина!» После подобного голосов я больше не слышал и спустя некоторое время ощутил резкую боль в груди, будто меня укололи прямо-таки метровой иглой, причем без всякого предупреждения, и резко вскочил со своего места. Голова от такого закружилась, но я справился с первым приступом слабости. «С возвращением, Адриан!» – раздается знакомый мне уже голос старейшины. Им оказался могучий старик под 2 метра ростом, который даже в сидячем положении, казалось, возвышался надо мной. При этом он по-доброму и с сочувствием улыбался мне. «Но я не...» – попытался возразить я и замер, не понимая этого ощущения. Это имя вроде и было мое, и в то же время я чувствовал, что было что-то еще, но вспомнить не получилось. «Теперь все будет хорошо, Адриан», произнес он успокаивающим голосом, и мои глаза сами собой закрылись. С момента моего такого необычного пробуждения прошло несколько недель, и только сейчас в голове более-менее все устаканилось. Меня зовут Адриан Мацари, и это уже не вызывает чувства отторжения, как было в первые часы моего двойственного состояния. Из-за этих ощущений я мог просто замереть на месте, не в силах пошевелиться, пока мысли вновь не приходили в порядок. А то, что я подобное состояние не контролировал, меня могло застичь в самый неподходящий момент, да и сумбур в мыслях, когда размышления перескакивают с одной темы на другую, без какой-либо связки. Подобное как минимум неприятно, но по крайней мере никто этого не заметил, и для большинства мое необычное состояние так и осталось незамеченным. Как объяснил старейшина, это было связано с тем, что я умер, но меня смогли вернуть обратно к жизни. И вроде бы я ему верил, но было в этом существенное «но». Я помнил себя Адрианом Мацари, сыном любящих родителей Раэль Мацари и Гиро Мацари, старшим братом Самины Мацари, которая во мне души не чает, парнем лет 17, который в этом году должен был окончить школу и поступить в академию, чтобы получить высшее образование. Все, как уже давно было спланировано, и в принципе было вполне типично для парня моего возраста. И в то же время я чувствовал себя на десяток лет старше. Я знал, что любил создавать музыку и в результате аварии был лишен этой возможности. Руки полностью отказали. Мне в течение нескольких лет пришлось пережить множество операций, и вот последняя из них должна была вернуть мне чувствительность в руках, но, видимо, что-то пошло не так. Причем эту последнюю часть я ощущал смутно, будто полузабытый сон из далекого прошлого, и в то же время она делала меня несколько иным, не тем, кем я был до этой смерти, которая не была смертью. Не просто описать подобное состояние, когда и сам не понимаешь, что испытываешь. Главным же моим успехом было то, что я, кажется, не тронулся умом. Сложно утверждать подобное наверняка, когда чувствуешь, будто до определенного момента жил двумя жизнями, а сейчас у тебя только одна. И хорошо, что подобное можно было списать на тяжелые тренировки. Так что на мое в первое время странное поведение никто не обращал внимания. Трудно заметить изменения в человеке, когда он только и успевает что доползти до дома, чтобы рухнуть на кровать. Хорошо еще, что уроки позволяли делать в дадзё между тренировками, да и эйка мне сильно помогала, когда я сам начинал в чем-то путаться. Наверное, именно она была тем лучиком надежды, который не позволял мне сдаться, собраться и вновь стать целостным, а непонятно, чем я в тот момент был. Тут лучше вернуться немного назад и пояснить, что вообще происходит вокруг меня. Так вот, так уж вышло, что я происхожу из клана, который веками занимался боевыми искусствами и улучшал как собственные техники, так и проводил целенаправленную селекцию среди членов рода, чтобы каждое последующее поколение было сильнее предыдущего или, по крайней мере, не уступало ему ни в чем. И этим занимался далеко не один род и не в одной стране, а по всему миру, прямо целенаправленное желание воинов всего мира создать идеальных бойцов. Культ личной силы во всей красе, да. Впрочем, это было справедливо лишь для небольшого процента людей, так как остальные люди за личной силой с таким, можно даже сказать, фанатизмом не гнались, и лишь древние рода, прошедшие через множество войн, продолжали стоять на том, что завещали им предки-основатели. Традиции для многих не пустой звук, и им следовали, несмотря ни на что. Пусть и допускали определенную вольность трактовки в связи с тем, что происходило в современном мире. Казалось бы, с таким подходом и я должен был представлять собой что-то необычное. Все же многовековая селекция, причем целенаправленная, была введена не для того, чтобы в роду появлялся брак. Это уже давно научились пресекать на корню и добиваться наилучшего результата из имеющихся вариантов. Что уж говорить, если браки заключались еще на этапе, когда детям было всего ничего, их не особо спрашивали о собственных желаниях, да и послушание перед старшими тут вбивалось в подсознание на таком уровне, что далеко не каждый решится возразить хоть что-то против решения старших. У меня действительно были прекрасные гены, я был очень развитым ребенком, а потом и подростком. Редко болел, да и раны заживали довольно быстро. Здесь это было в какой-то мере нормой. Но у другого моего «я» подобные способности попервые вызывали шок, так как это было за гранью понимания этой части моей личности. По сути, я должен был стать одним из образчиков молодого поколения воителей, будущих мастеров боевых искусств, которые будут прославлять свои кланы дальше сквозь века. Вот только, как говорили все учителя, которых пыталась нанять моя мама, я полностью лишен таланта к боевым искусствам, и проще мне дать жить обычной мирной жизнью, чем ввести в мир бесконечных сражений. По этому поводу у родителей, когда они думали, что я их не слышу, возникали частые споры. Причем мама настаивала на продолжении попыток добиться от меня хоть чего-то в этом направлении, а отец защищал мою спокойную жизнь. И ведь делали оба родителя это из любви ко мне. Просто видели они все это в разных ракурсах. Ах да, еще один нюанс моей жизни, серьезность которого я не сразу понял. Да, я результат многовекового отбора лучших кандидатов, которые давали еще более сильное потомство. Но было в этом несколько «но». Куда уж без этого, правда? Моя мама, Раэль Мацари, происходила из клана Кригер. Ну, или говоря проще, урожденная Кригер, одного из древнейших кланов нашей страны, которые были элитными защитниками и телохранителями для высокопоставленных особ. Само название клана было, по сути, знаком качества, и наниматель мог спокойно доверить безопасность своей жизни клану. Деньги за это брались немалые, но они полностью окупались, с чем были согласны во всем мире, благо примеров того, как все вокруг погибали в результате покушения, а кто-то из клана Кригер спокойно доставлял нанимателя до безопасного места, было действительно много. Так ведь часто клановый воин не только защищал свою цель, но зачастую сам своими силами устранял угрозу порой еще до того, как у нападающих вообще появились бы шансы совершить свою акцию. Так вот, пусть мама и происходила из этого известного клана, но ее изгнали из-за какого-то неприятного инцидента. Порывшись в сети, я не нашел зацепок на этот счет, так как произошло подобное еще до моего рождения. И пусть само событие было широко известно в то время, сейчас упоминаний о нем почти не осталось. Даже закралась мысль, что кто-то тщательно почистил все отсылки на эти события в сети, чтобы такие, как я, не могли ничего о нем найти. Вот только зачем это надо было делать? Как я понял, клан был вынужден изгнать маму по политическим соображениям, чтобы сохранить свою честь. Вроде как мама не справилась со своей задачей телохранителя, и из-за ее действий был нанесен урон охраняемому объекту и его имуществу, что было грубым нарушением всех правил. Но после того, как ее изгнали, буквально через неделю вскрылись детали дела, которые переворачивали все с ног на голову, и получалось, что мама была в своем праве, так как наниматель не дал всех деталей своего дела, и из-за этого невозможно было правильно спланировать его охрану. И вообще, в этот момент мама защищала жизнь детей, пусть и не связанных с нанимателем. Последняя даже имела большую силу, ведь забота о детях была заложена чуть ли не в генах каждого воина. Несколько своеобразная, правда. Со своими детьми они весьма суровы в воспитании, но все же. Вот только изгнание обратной силы не имеет, и пришлось моей маме так и продолжать находиться в статусе изгнанницы, но, как я понял по своим воспоминаниям, маме это далось не слишком и тяжело. Все же спустя несколько месяцев она встретила моего папу, и вот вскоре появился я, а через 3 года – моя сестра. Так что, несмотря на то, что она больше не состояла в клане Кригер, мама была довольна своей жизнью, да и занималась она любимым делом, которые ей вряд ли бы позволили, оставаясь она и дальше членом клана. Только один момент я прошлое не понимал, а сейчас осознал довольно четко. Мама хоть и была изгнана из клана, но все еще оставалась клановой, не на бумагах, а своим образом мышления. И она, как любая клановая женщина, хотела, чтобы ее дети тоже изучали боевые искусства и преуспели в этом. Вот только, к ее сожалению, мама была полностью лишена таланта учителя и лишь могла мне и сестре показать базовые вещи, с которыми справится и обычный человек. Такой, как мой папа. Да, по идее, для клановой женщины неслыханное дело выйти за обычного человека, который не связан с миром боевых искусств. Но для изгнанной действуют совершенно другие правила. Да и на пребывающей в таком статусе воительнице никто из других мастеров никогда не женится. Это своего рода клеймо, которое не смыть, как бы ты ни старался. И не все хотят связываться с изгнанниками. Может, несколько сумбурно, но я и сам только недавно во всех этих связях разобрался, и порой голова идет кругом от того, что творится вокруг. Но, кажется, я справился с укладыванием всех этих сведений по полоскам внутри своего разума и больше не испытывал проблем хотя бы в этом плане, и мог просто жить и наслаждаться этой жизнью. Оторвав голову от подушки, я стал собираться в школу. Все-таки выпускной класс, и нельзя начать вдруг опаздывать, когда всегда придерживался пунктуальности в этом вопросе, да и родителей радовали мои успехи в учебе. Правда, Самина в этом плане меня полностью уделывает, но она всегда была умницей.